Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Выборы в Госдуму – главное событие ближайших дней. Каждый раз, хотя с каждым разом все меньше и меньше, мы ждем от этих выборов, если и не чудес, то хотя бы сюрпризов и неожиданностей. Каждый раз, если и получаем сюрпризы, то в кавычках. Но есть в стране люди, которые каждый раз борются за то, чтобы выборы действительно принесли перемены в жизнь России. Один из таких людей сегодня гость нашей программы. Это Сергей Митрохин, политик, один из самых видных в партии «Яблоко», с которой, опять же, в очередной раз мы связываем свои надежды на предстоящих выборах. Сергей Сергеевич, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Рады очень вас видеть.
Я тоже.
Если бы Сергей Сергеевич Митрохин на заре туманной юности поступал в театральное училище, то его, несмотря на наличие природного обаяния, непосредственность, чувство юмора, яркие внешние данные, скорее всего, не приняли бы. Сказали бы, есть такая классическая театральная формулировка – несоответствие внешних и внутренних данных. Действительно, внешность Сергея Митрохина обманчива. Похож на какого-то Бирюка. Поступая на актерский, ему бы в самый раз кого-нибудь из гоголевских помещиков играть, какими их лепил замечательный скульптор Воробьев. Но суть у нашего Сергея Сергеевича совершенно другая. Вот в чем дело. Идеалист, эмоциональный человек, каких в российской политике осталось раз-два да обчелся, умеющий за справедливость бороться в буквальном смысле слова, вступает в потасовки с милиционерами, при помощи бензопилы вскрывает двери незаконно занятых ими же нашими честными правоохранителями квартир, устраивает демонстративные пикники на берегу водохранилища, опять же, незаконно захваченным нашими законниками и так далее и тому подобное. За архитектурные памятники, за детские площадки, за парки, за деревья, заступается, как за близких людей. Политические оппоненты Митрохина и Яблока его за это критикуют. Мол, на мелочи человек разменивается, вместо того, чтобы глобальные политические задачи решать. Граждане, оппоненты и критики, разменяйтесь на мелочи. Если мы все вот на такие мелочи разменяемся, да еще с таким жаром и постоянством, как Сергей Митрохин, может быть, что-то и сдвинется в застоявшемся болоте нашей жизни. Какие-то хотя бы пузыри на поверхности забулькают. Ну вот, Сергей Сергеевич, с чудес, которые все-таки в нашей жизни, что называется, бывали, не в кавычках и не в отрицательном смысле, и начнем. Вы ведь совсем молодым человеком были, когда началась перестройка.
Да.
И это, на мой взгляд, это действительно было.
Я только что закончил институт.
Ну вот, на мой взгляд, это действительно, я был чуть постарше, но тоже молодым человеком. И это действительно, на мой взгляд, было вот настоящее чудо. Вот какая у вас самое такое, какое-то острое, яркое воспоминание, что ли, именно о начале перестройки? И вообще ваше восприятие?
Вы знаете, вот недавно это воспоминание у меня опять пришло, но по печальному поводу. Мы сейчас защищаем уличных музыкантов, которых прогнали с улиц Москвы, в первую очередь со Старого Арбата. И мы устраивали там митинги, пикеты. И мне пришла в голову эта мысль, что вообще-то свобода в России начиналась вот именно с уличных музыкантов.
Совершенно точно.
Художников.
С брейк-дансеров,
да, помните? Таких философов, таких еще, которые... Вот я помню яркое впечатление, когда я был туда пошел специально на Арбат, зная, что там такие люди собираются, и там была просто толпа безумная людей, которые что-то говорили все. Многие несли какую-то полную ахинею, вот, некоторые разумные вещи говорили, но дело не в этом, а в том, что такого никогда не было. И это был шок определенный такой. Это была какая-то эйфория, это был воздух свободы. Вот я его тогда впервые почувствовал. И сейчас очень символично, что Собянин хочет все это зачистить. И установить какой-то график, какой-то регламент для этих музыкантов, когда они могут играть, когда они могут. И, естественно, там будут играть какие-то отобранные, какие-то специальные. Вот. Это будет означать точка последняя. Вот с чего начинали, Начиналась свобода. Вот тем хотят и закончить. Вот это окончательно задавить и заглушить.
Замечательная совершенно ассоциация, потому что я тоже, вы как упомянули, я это все вспомнил. И действительно, и при этом никто никого не перебивал, никто никого не выталкивал. Всем хватало, как говорится, и пространства, и времени.
Буквально за несколько дней до этого еще был естественным вот этот принцип «больше двух не собираться».
Да.
Было для всех очевидно, что нельзя собираться на улице, просто разговаривать. Там о каких-то вообще даже не политических, не о политике, вообще каких-то общественных проблемах. Угу. А тут вдруг все вышли и стали говорить.
Все вышли и стали говорить, а у стендов московских новостей, помните, что творилось на Пушкинской площади?
Да.
И тоже никто...
Это чуть позже уже началось.
Это чуть позже, Это чуть позже. И действительно как-то всем было что сказать. Кто-то действительно нес ахинею, кто-то говорил совершенно вещи яркие и интересные, но все высказывались. Все высказывались, и никому это как-то не мешало. А вот, продолжая разговор о тех временах, как вы считаете, насколько перестройка была таким закономерным переломом в жизни страны? Сколько в этом было, условно говоря, такой субъективной воли Горбачева, а сколько какой-то, так сказать, объективной действительности реальности, потому что я лично не очень согласен с тем, что вот она была неизбежна, потому что там рухнули цены на нефть, страна, значит, была страна еще наша не такое. Она и по карточкам жила, и ГУЛАГ пережила, и думаю, что и с ценами этим. Вот сколько в этом было субъективного и сколько было объективного?
Знаете, тут это так не бывает, что только одно субъективное.
Я понимаю, поэтому я спрашиваю, сколько чего.
Это сложная совокупность факторов, и те из них, которые вы назвали, играли роль, конечно. Потому что действительно упали цены на нефть. Есть версия такая конспирологическая, что американцы даже договаривались. Есть та же книга такая Питера Швейца.
Да.
Вот. И это, в принципе, имеет под собой почву.
С саудовцами они договаривались.
У нас, у нас возникло новое поколение такое, я бы вам сказал, потребители. Это, в общем-то, средний класс в советском его понимание, который уже хотел жить более-менее нормально. У него были образцы такой жизни на Западе, которые невозможно было скрыть никакой пропаганде. Были радиостанции, которые все слушали. Это «Радио Свобода» было, «Голос Америки». И об этом в этом изобилии на прилавках рассказывали и туристы, и так далее. И все это проникало, все это было, конечно, резко контрастировало с тем, что у нас на прилавках и так далее. Поэтому никакой опыт прежней почти ГУЛАГа, карточной системы, что советские люди всегда готовы затянуть животы, он уже не работал. И было острое чувство неудовлетворенности. Это люди, которые, конечно, уже жили гораздо лучше, чем в 50-е годы и в 60-е. Но когда человек начинает жить лучше, это известно по многим историям многих стран, у него одновременно и потребность резко возрастает жить еще лучше. И тут действительность с ее реалиями начинает становиться постоянным раздражителем. Я хочу жить лучше, а мне не дают. И я, конечно, я начинаю ненавидеть власть. Вот. И здесь переход вот такой ура, почитание вождей, от культа личности и так далее, к ненависти, он просто мгновенный.
Да.
И вот то, что у нас произошло во время перестройки, а потом конец 80-х, все эти массовые выступления, все-таки, я бы сказал, это была революция потребителя.
Интересно.
Это не была все-таки такая революция демократическая. С точки зрения массового сознания. Была элита интеллигентская, которая частично возглавила это, но долго возглавить не смогла этот протест. И она пыталась привносить какие-то европейские ценности в этот протест. И за неимением других этот протест действительно опирался на эти ценности. Но все это было до поры до времени. Потому что основа была потребительская. Вот. И когда были насыщены прилавки через какое-то время, люди стали остро ощущать другие проблемы. Вот потребительская составляющая была более-менее наполнена. Люди стали ощущать другие проблемы, что они не все далеко могут купить, что они бедные, в общем-то, большинство из них. Вот, и это стали уже связывать с новой властью, с новым режимом. И потом от него отвернулись, от этого режима, и, в общем-то, потребовали такого авторитарного режима.
Да, ну, интересная концепция.
Откликнулись, то есть, положительно на него.
Вы в этом...
Потому что вот эта свобода, вот принципы вот эти, свобода, верховенство закона, права человека, они не были укоренены в массовом сознании.
Но они не были укоренены и в нашей истории.
И в нашей истории, ну, естественно.
В том вся беда, как это было.
Хотя за в конце, несколько лет невозможно было воспитать. Во время перестройки казалось, что нашему народу вообще больше ничего не нужно, кроме свободы и демократии.
Да, в том-то и дело. Да. В том-то и дело. Мы с утра до вечера питались публикациями «Огонька», «Московских новостей» и все прочее. Это было и духовной пищей, и казалось, что и физической. На самом деле. Но мы ведь в перестройку в общественную жизнь не вступили. И успели и в таких диссидентах побывать, и даже в самиздате поучаствовать.
В диссидентах нет.
Нет?
Не успел я побывать.
А сегодня считаете себя диссидентом?
В 1987 году, сейчас отвечу, я пришел в политику. И это был клуб «Перестройка». И я помню, как сейчас. Я со своими друзьями услышал про этот клуб, было интересно. Мы пришли, и нас там встретил, мы вошли в зал, нас там встретил Игорь Минтусов, который там сидел на трибуне, сказал: ребята, вы, наверное, ошиблись. Мы здесь политикой занимаемся. Вот мы говорим: не, но мы все-таки хотим. Ну ладно, проходите.
Вот так я
пришел в политику.
А почему?
Меня предупредили, что ты в политику идешь.
А почему он счел ваш вид таким, так сказать,
противоречивым? Ну, мы такие были, ребята, простые, просто одеты, видимо, не как сотрудники ЦИМИ.
А нужно было быть в галстуке, да, и...
Ну, не знаю, в общем, что-то ему у нас вот так как-то показалось, что мы, наверное, какие-то невзрачные. Вот так я втянулся потихоньку. Потом я стал сотрудником такого центра, он назывался МБИО. У него там был руководитель Вячеслав Игрунов.
Игрунов, ага, помню.
Мы с ним довольно долго работали. Даже я немножко перескочил. Первый мой проект в неформальном движении была газета «Хронограф».
Помню такую.
Вот.
Помню.
Это была первая самоздатская газета.
Да, да, да.
В этом смысле, наверное, я побыл диссидентом.
Конечно.
Хотя у диссидентов газеты не было. У них был бюллетень, хроника текущих событий, там еще некоторые... Но газеты не было. Первая газета появилась в 88-м году, это был наш «Хронограф». Там был покойный Володя Прибыловский, душой этого проекта.
Да, замечательная личность.
Вот, был Григорий Пельман, я помню тогда. И вот Вячеслав. А я был главным автором этой газеты. И в ироническом таком ключе освещал события неформального движения.
Каким же тиражом выходило? Как это распространялось?
Я не могу даже сейчас сказать, потому что ее перепечатывали. Мне потом показывали, что где-то там за Уралом показывали перепечатки из этой газеты на машинке. Тогда
никаких компьютеров, ничего
компьютер
не было.
Компьютер уже был.
Да.
И мы делали на компьютере. Это были первые первый компьютер, ну, такой персональный.
Ну да.
Первая модель. Мы уже делали на компьютере.
Ах так.
Но в провинции не было еще компьютеров.
Ну, конечно.
И они перепечатывали на машинке. Так что в этом смысле уже не диссидентские были технологии, а новые. Мы смотрели в будущее.
Ну да, да, я же не представлял себе.
Правда, интернета не было тогда. Был, ну, компьютер был как вот инструмент
пропаганды. Я себе даже не представлял, что вы пользовались компьютером, потому что большинство тогда, вот эти все литературы, где-то
непринтные были издания. Я освоил компьютер, делая тексты для газеты «Хронограф».
Ух ты! В системе какой-нибудь Norton Commander, да, такая?
Ой, я даже не помню. Но это был не Word, по-моему.
Никакого Word, чувардов никаких не было.
Это, я не помню даже сейчас.
Norton, по-моему, это называлось. Это система, одна из первых поселочек, которая к нам-то пришла, там на Западе компьютеры уже были вовсю, что называется. Скажите мне, а отматывая такую ленту, значит, назад, а... Собственно, вот, ну, перестройка, она мотивировала, она стимулировала. Но вы что, уже и до этого как бы были такой не вполне согласны с генеральной линией? Уже как сомневались в правильности выбранного курса, что называется?
Вы знаете, я... Вот, кстати, интересный вы вопрос задали насчет диссидента. Я помню, в 5-м классе, значит, я учился в школе на северо-востоке Москвы, на Ярославском шоссе она находилась. И у нас была такая очень суровая учительница, которая везде подозревала какие-то, ну, непорядки такие. вот как раз несогласие с генеральной линией. Она ко мне очень подозрительно относилась. Мне рассказывали, что она с другими детьми в классе говорила, что вот с ним не дружите. Вот из таких, как он, вот вообще вырастают диссиденты.
Ух ты, ну да. Видите, как я с диссидентом
попал на точку. Я помню, как на уроке что-то она там... Она была сталинисткой, хотя тогда Сталинизм не поощрялся.
Не поощрялся. И, в общем, он и не популярен вот, особенно.
Я помню, я что-то такое сказал, а среди друзей моих родителей были люди достаточно... так сказать, свободомыслящие, вот эти разговоры на меня влияли. Угу. Я в школе некоторые вещи, например, на уроке истории говорил.
Вот. А родители просили,
кто? Например, я помню, зашел разговор о Сталине в школе, и что-то она положительное сказала. А я встал и сказал, а знаете, что Сталин убивал коммунистов? Вот я так... Она говорит, ты вообще не знаешь историю, ты вообще, кто тебе это сказал? Ты ерунду какую-то. Ты чего? Вот и вот так вот.
Вот. Родители гуманитарии, технари?
Нет, родители инженеры у меня. Инженеры. Отец работал НПО «Энергия» Королёва. Вот. А мама у меня до сих пор, кстати, работает на заводе «Сатурн» в Москве.
Вот. И, как я понял, они взглядов таких, как демократических.
Да, конечно, конечно, да, безусловно. Вот. А в те времена, конечно, нельзя было сказать, что демократические какие-то взгляды. Такого еще не было, как идеология сформирована. Но достаточно скептически по отношению вот к этим порядкам.
Угу. Тем более, что наши порядки назывались демократическими тогда.
Дед у меня был коммунист ортодоксальный, был преподаватель истории партии. Угу. И я помню, все время были споры, очень даже резкие, вот в семейном кругу на эти темы. Вот угу. И так далее. Это все было для меня, наверное, какое-то значение имело.
Ну, интересно. Вы педагогически ведь закончили, да?
Да, пединститут.
По какой специальности?
Русский язык и литература.
Так, так. То есть вы гуманитарий в чистом виде?
Да. Я помню, вот первое у меня такое общественное действие произошло еще на первом курсе. Угу. Своего рода первое политическое выступление. Я был не согласен с тем, что нас хотели... на практику загнать уже со второго курса. Угу. Вот. И я считал, что это неправильно, потому что мы должны сначала чему-то научиться, а уже потом идти к ученикам. Угу. Вот. Но это я выступил на собрании, где это обсуждалось, и высказал это мнение. Но очень не понравилось. Меня наказали. Меня лишили стипендии.
Ого, ничего себе.
На целый семестр.
На семестр.
Я был вынужден по ночам работать на хлебозаводе. Угу. Вот, как сейчас помню, в Ростокино хлебозавод. И я на нем вот эти вот тесто перекладывал с одного конвейера на другой. Вот, так что...
То есть вы такие задатки такого оппозиционера, нонконформиста у вас,
да.
Что называется, вот это глубоко сидят.
Идеологические вот эти перехлесты, которые в то время практиковались, меня всегда раздражали. Mm-hmm. Хотя я должен сказать, что пединститут был очень либеральным институтом.
Вот, конечно.
Хотя меня там немножко прессовали. Mm-hmm. Вот, я, например, был на спецсеминаре. Спецсеминар выбрал по... поэме Гёте «Фауст». Угу. Вот. У известного профессора Пуришева, он такой старый был человек, очень такой известный, уважаемый профессор.
Очень известный, да.
И я там написал курсовую про теологические аспекты «Фауста».
Серьезно?
И пришла комиссия во главе с деканом, и заседание было, меня выслушали, осудили. И меня запретили участвовать в этом спецкурсе. Мне пришлось выбирать другой.
Вот так. У вас, однако, было злоключений в студенческую пору. В партии не состояли?
Нет.
Скажите мне такую вещь. А вот советская власть, она вам как-то... Вы пришли к такому полному ее неприятию? Или все-таки казалось вам тогда, что можно что-то подправить, что-то исправить, и все будет в порядке?
Я не любил советскую власть. Вот уже такой сознательной жизни. Она мне сильно не нравилась. Она меня раздражала. Меня больше всего раздражала стилистика. Вот не случайно
Синявский сказал. У вас были стилистические разногласия.
А, да. У него были разногласия, у меня было просто раздражение. Вот этот, особенно когда Брежнев там был, вот этот культ Брежнева, вот этот, этот старческий маразм, это просто меня раздражало. И все время подмывало какие-то вещи делать. Ну, например, я в студенческие годы ходил и баллончиком писал антисоветские лозунги.
Ого!
Да, ого. На стенах.
Ну, ночью, небось.
Ночью, конечно, что, конечно. Когда же днем, что ли? Я был не сумасшедший человек.
Замечательно. Вот. Скажите мне, последнюю вот часть я хотел бы вас спросить. Вам Советского Союза жалко? Вы считаете это?
Знаете,
катастрофа, его распад?
Я считаю, что это была большая трагедия. Трагедия. И, по крайней мере, надо было попытаться удержать СССР от распада. Может быть, из этого бы ничего не получилось. Но, если, но сама попытка была бы благотворной, в том числе и для России, и для других стран. Попытка хоть сколько-то удержать, найти новые механизмы интеграции между этими частями СССР. Может быть, даже если бы формально провозглашена была все равно независимость попозже, чем это случилось. Вот эти найденные механизмы бы сыграли бы позитивную роль. Вот, поэтому, ну, кстати, вот Григорий Явлинский же ушел из правительства.
Конечно.
Силаева в знак протеста против готовящейся Беловежской пущи. И мне тоже такой образ мысли был близок. Я не приветствовал Рока Плеская. Беловежскую пущу. Совершенно мне это ничего... И как из этого устроили какой-то чуть ли не праздник.
Ну, там, да,
и даже назначили день России, вот когда Россия отделилась от СССР, то это мне все не нравилось, это все я не одобрял. Хотя, конечно, говорить сейчас, что можно было точно спасти, я бы не стал.
Я вас понял. Имя вашего лидера, вождя, прозвучало, поэтому Григория Алексеевича Явлинского. Поэтому поговорим о яблоке. Вы ведь в яблоке с самого начала. Да?
Да.
Почему яблоко? Почему именно туда вы пришли? Был какой-то элемент случайности или очень вы целенаправленно туда шли?
Ну, это, можно сказать, сама история меня туда поместила, в яблоко. Это был... Я первый познакомился с Явлинским 21 сентября 1993 года, когда Ельцин подписал указ 1400.
Ага.
Это был вот очередной путч, только уже наоборот.
Да.
Ельцин совершил путч. И было такое совещание. На него пригласили вот Игрунова. И он взял меня с собой. Я уже, в общем-то, был политологом. Я окончил высшие социологические курсы. У меня были работы политологические. Я был политическим экспертом. Вот. И мы, кстати, создали уже потом Институт гуманитарно-политических исследований на базе МБИО. И вот он позвал на совещание.
Он, по-моему, до сих пор существует или нет?
Да, я все время слышу каких-то людей, которые от имени этого института выступают.
И Грунов вроде там.
Ну да,
не в яблоке, но там.
Я уже покинул давно ряды этого института. И у нас было совещание у Явлинского, вот он по этому вопросу, что делать. Там присутствовал Глеб Павловский. Вот, давний друг Игрунова. Я так понимаю, что Григорий Алексеевич заинтересовался мной, моими там высказываниями. Я помню, я еще там такую фразу сказал, что действия Ельцина незаконны, а действия Верховного Совета нелегитимны. Вот. И Явлинский потом эту фразу использовал.
Так сказать. Он любит такие, да. Точные
и
оптимистичные выражения.
Ну и вот так я стал с ним сотрудничать. А очень быстро, как вы помните, сразу после путча этого начались выборы в Государственную Думу, формирование списка. Я вошел в список. Я там в списке занимал 24-е место. Вслед за Домишиным, который был послом
в Англии тогда. Да.
И когда...
Или уже он был замминистра? Нет, он позже стал замминистра.
Когда он был вынужден выбрать послом, он является ли депутатом. Вот когда он выбрал, я прошел в Думу, это было в мае 1994 года. Я стал депутатом Госдумы. От Яблока. Ну, тогда Явлинский был Грифлукин, был блок. я вот оказался естественным образом в «Яблоке».
Ну, смотрите,
с самого начала и стоял у истоков.
Да, с 24-го места на первой позиции. Вы карьерист?
Я бы не сказал, что я карьерист. Уж точно я не карьерист. Угу. Если бы я был карьеристом, я бы вообще из «Яблока» давно ушел. В эти тяжелые времена.
Ну да.
Перешел бы я куда-нибудь, наверное, в «Единую Россию», там, поближе.
Такие случаи известны.
Или в «Справедливую
Россию».
Такие
случаи известны.
Известны, да, да, да. У нас такие были люди.
Вы можете все-таки объяснить, почему Россия все-таки не выбрала Явлинского? Может быть... Не для России он, что называется, такой президент и лидер?
Но, во-первых, надо начать с того, что в 96-м году уже родился институт под названием административный
ресурс.
Конечно,
нет. Ну, вот все это оставляя за скобками. Все-таки, так сказать, административный ресурс уж совсем все, так сказать, во всяком случае, в те времена оставить такое выжженное поле после себя не мог. Все-таки была реальная какая-то борьба, реальная конкуренция и так далее.
Ну, почему Россия не выбрала? Ну, была такая, во-первых, была, конечно, конкуренция. В нем видели угрозу очень многие люди, связанные с командой реформаторов, у которых были тогда посты, были ресурсы. Интенсивно шел процесс их личного обогащения за счет страны. Появились олигархи, которые тоже понимали, видели в Явлинском угрозу, по большому счету. И для них вот ельцинская власть на тот момент была просто средством чудовищного сверхобогащения. И вот этот весь ресурс был вложен в средства массовой информации. Как наши люди, к сожалению, воспитаны с советских времен в духе вот таких манипуляций медийных. И
ну,
очень
да,
у них лоббильная психика.
Угу.
Она была сформирована исторически. Тот, кто контролирует СМИ, тот контролирует и массовое сознание. И вот это все сыграло роль, конечно. И агитация за Ельцина, вот это голосование сердцем, все это.
Да,
вот.
Да, да.
Все эти манипуляции,
все
которые
эти
тогда применялись, да.
Угу.
Когда вот начался инструктаж в 96-м году редакторов крупнейших СМИ, первым его проводил Анатолий Борисович Чубайс, такой инструктаж, как нам поведал Евгений Киселев.
Да, помним.
Вот.
Помним.
Так что вот это все это сыграло очень большую роль. Пропаганда за Ельцина безусловно апеллировала к глубоко советским инстинктам и структурам массового сознания.
Угу.
И использовала их на полную катушку. А что было у Явлинского, у «Яблока»? Возможность, да, где-то выступать. Тогда была, конечно, возможность выступать. И была возможность вести агитацию. Но такой мощной машины пропагандистской, манипулятивной, конечно, у нас не было. И быть не могло. И денег таких у нас не было.
Ну да. Скажите, тяжело столько лет быть в оппозиции? Это как-то не деформирует и психологию политика, и какой-то такой психологию партии, что ли?
Вы знаете, нет. Вот я когда смотрю на людей во власть, в нынешней власти, вот, на все это вот лицемерие, вот это вранье, которые они бесконечно говорят. А если они не будут врать, они не останутся у власти. Вот это вот лизоблюдство бесконечное перед руководством и так далее. Мне бы не хотелось среди них находиться. Никак, ни в коем образом. Вот поэтому, наверное, я не карьерист. Любой ценой я не хочу быть во власти.
То есть скорее вот деформирует это нахождение во власти.
Унижение,
да?
Холопство вот этого, халуйство. Угу. Не хочу я там быть ни за какие ковришки. Вот. А вот создать нормальную структуру власти, в которой могут работать честные люди, эксперты. И важно же, в чем цель чиновника, в чем цель, например, там, министра или там, руководителя какого-то другого. По большому счету две цели могут быть. Первое – это достижение какого-то результата, развитие страны или отдельной составляющей жизни страны. Либо личное наживо, обогащение и карьеристские такие цели. Подняться там вверх по лестнице. Вот меня первое интересует. Мне власть нужна для того, чтобы принести пользу своей стране. И чтобы страна развивалась, чтобы она не отставала от других стран. Вот это, в современном мире это для политика, для государственного деятеля главная цель.
Но власть ведь это большое искушение. И я думаю, что многие из тех, кто пришел во власть и в 90-е годы, и даже, наверное, в 2000-е, многие, но достаточное количество людей тоже шло с целью, как-то так сказать, поработать на благо страны, на благо народа, говоря таким риторическим языком, а искушений, что называется, не выдержали.
Ну да, и тогда
еще... Вы уверены, что вы выдержите?
Ну, я думаю, что у меня есть иммунитет. Я был депутатом Госдумы и Мосгордумы, я был депутатом. И за мной бегали, например, люди, так называемые инвесторы, которые мне что-то предлагали.
Вас пробовали, что называется.
Чтобы я перестал им мешать строить что-то в Москве и так далее. Но тогда действительно в 90-е годы были чудовищные соблазны. Чем они отличались? Они были неслыханные раньше.
Ну да.
Ведь собственность была легализована, и можно было приобретать собственность. И не было никаких ограничений на пути приобретения собственности. Как известно, у нас закон о приватизации не был принят. Когда основная масса имущества приватизировалась, закона не было никакого. Угу. И не было никаких антикоррупционных нормативов для чиновников. Как старая советская элита, так и новая, которая пришла на этой демократической волне, она стала перед гигантскими соблазнами, и, конечно, там это никто ничего не выдерживал из этого. И вот мы получили тот масштаб коррупции, который сегодня нас потопил буквально в нашу страну. А это все, конечно, началось с 90-х годов.
Ну, конечно, конечно. А вам не кажется, что яблоко такая... Слишком такая интеллигентная партия. Вот Дмитрий Карамазов, он говорил, что Россия слишком широкая, русский человек. Сузил.
Да.
Он бы сузил. А вот я бы наоборот, яблоко как бы и яблочника, я бы его наоборот бы немного так как-то расширил. Хотя вы в этом смысле такое счастливое исключение. Вы склонны.
Есть большие критики этой моих особенностей.
Вы склонны к экстравагантным всяким выходкам.
Иногда не могу интеллигентно разговаривать с хамом, хотя вот вроде бы надо.
Да. И с милицией вступаете во всевозможные стычки. Кого-то, я помню, даже по матушке послали в эфире.
Да,
был такой грех.
Но у нас на самом деле все-таки партия, я думаю, что это в том числе и мой вклад в ее развитие, все-таки стала шире, чем вот один такой слой интеллигенции. У нас, например, есть фермеры. Ну, тоже, конечно, их можно отнести к интеллигенции. Но вообще-то фермерство – это не совсем занятие интеллигенции. Есть представители малого бизнеса. Довольно много, кстати. То есть я бы не сказал, что мы узкоинтеллигентская партия. Тем более, что вообще с интеллигенцией-то очень неприятные вещи произошли в России за эти годы.
А что с ней произошло? Вот это очень важная тема.
Во-первых, она сократилась по численности. Значительная часть людей уехала из страны. Утечка ведь мозгов происходит у нас в основном. Ее так и называют. Не утечка рабочих рук, а утечка мозгов. А что мозги такое? Это интеллигенция. С другой частью интеллигенции произошла еще более неприятная история. Она продалась. Если мы возьмем многих творческих деятелей, не буду называть их имена, чтобы с нами никто не начал судиться.
Да нет, ну что тут? Мы все про всех знаем сами.
Вот. Это оказалось тоже вот в крови. Это унаследовано от советской интеллигенции, которая, собственно, была так сформирована, что она обслуживала власть.
Ну да.
Вот инженеры человеческих душ. Оно так было сформировано. Это тоже было, в общем-то, исторически предопределено.
Но тогда только пойди не обслуживай.
Но тогда была угроза
в другую сторону
уничтожения, либо уже после сталинские времена угроза нищеты.
Конечно.
А сейчас это просто власть купила этих людей, в общем, с такой психологией. И вот. И поэтому яблоко, действительно, я считаю, партия к интеллигенции только с двумя оговорками. Той, которая не уехала из страны, и той, которая не продалась. Такая осталась. И я сейчас вот встречаю, хожу, агитирую на улице. такие люди остались, которые вот видно их, что это интеллигенты. Это вот люди, которые будут до конца жить в России.
Соль земли русской, когда говорили про интеллигенцию. Да.
Ну и они, ну, мало их, и рассчитывать на них на выборах невозможно. Их нет вообще в стране 5%. Таких людей, которым нужно те самые 5%.
То есть вы так пессимистически смотрите на перспективу выборов грядущих?
Но я же говорю, что все-таки не только интеллигенция у нас, есть и другие слои общества, на которые мы рассчитываем.
Больше года в Осиностровском районе Москвы продолжается противостояние между защитниками парка Торфянка и мэрией, давшей согласие на строительство здесь православного храма. Этот автобус со следами самого настоящего разбоя, учиненного молодчиками с хоругвями в руках, застыл напротив клочка земли, обнесенного по периметру металлической решеткой. За ней возвышается крест и вагончик, откуда изредка появляется человек с наружностью вохровца. В автобусе сидят другие сторожа, из числа местных пенсионеров, для которых парк не только воспоминания, но еще и чистый воздух, утки в пруду и мамочки с младенцами. Кому пришло в голову поставить крест на зеленой зоне, лучше всего спрашивать у московской епархии. Рассказы защитников парка прозаичней.
Когда среди ночи сороковники пытались здесь сгрузить бревна для строительство, собственно говоря, часовни временной. Вот женщины пытались помешать.
Почти сразу к жителям Лосино-Островского присоединились представители московского яблока во главе с Сергеем Митрохиным, для которого защита заповедных зон, кажется, важнее партийной карьеры. Отстаивает ли он крохотную речушку в сочинской Кудепсе или национальный парк в Сокольниках? При этом мало кто знает, что борьба с нынешними крестоносцами – это не столько пикеты и транспаранты, сколько рутинная бумажная работа.
В составе общественной приемной работают юристы. Митрохин всей этой работой руководит. Мы ведем вот очень интенсивную переписку. Начиная с Собянина, заканчивая межрайонной прокуратурой, экологическими учреждениями, государственными, надзорными учреждениями.
Благодаря усилиям московского яблока во главе с Митрохиным постановление мэрии Москвы о строительстве церкви в Торфянке на данный момент отменено. Для адептов же православия неподалеку выделены два земельных участка, на одном из которых в течение нескольких месяцев уже действует часовня. Но в самой Торфянке еще ничего не закончено. РПЦ покидать парк не собирается.
Нас пытаются сейчас, да, действительно прессовать. Уже подключили все спецслужбы, по-моему, России, и ФСБ, и отдел по борьбе с экстремизмом. Здесь и Петровка 38 работает. То есть НТВ, совершенно грязная пресса, подключилась к этому вопросу. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы оставили в покое наш маленький парк Торфянк.
А это значит, что у Митрохина и его соратников впереди уйма работы.
А теперь, значит, зацепились мы за эту новую тему, и давайте ее разобьем. Вот предстоящие выборы, они, с одной стороны, как-то многого от них ждать не приходится, с другой стороны, есть какие-то здесь, в этой предвыборной борьбе, предвыборной ситуации, есть какие-то такие симптомы, именно связанные с яблоком, и обнадеживающие отчасти, и в общем, просто какие-то свежие. Вот, наконец, вокруг яблока стали объединяться люди демократических, либеральных убеждений, до этого к яблоку не относившиеся, и даже до сих пор они и не стали членами партии. Это, конечно, очень хорошо. Мы видим в списке яблока и Дмитрия Гудкова, и Владимира Рыжкова, еще несколько таких замечательных людей. И главное, какая-то пошла такая волна такой уже общественной поддержки. Появляются и там, и сям какие-то воззвания, статьи, публикации именно вот тех самых русских, русско-советских интеллигентов, которые раньше и не были симпатизаторами «Яблока». Ну, не кажется вам, что поздновато вот это случилось? Поздновато поняли, что «Яблоко» это все-таки действительно то самое «Яблоко», тот самый плод, вокруг которого, цельный, вокруг которого стоит, что называется, объединиться.
Как говорится, лучше поздно,
лучше
чем
поздно,
никогда.
Лучше поздно, чем никогда, да? Лучше поздно, чем никогда.
Да, ну, я рад, что этот процесс идет. Я этому тоже содействовал. Я очень активно настаивал, чтобы Владимир Рыжков у нас вошел в первую тройку. Так оно и произошло. Да, я считаю, что это важно, что консолидация необходима.
И, по-моему, вообще произошел какой-то перелом в сознании.
Знаете,
люди
произошло
стали
то,
реалистами.
На самом деле, чего мы давно хотели. Консолидация на принципиальной основе. Потому что если вы объединяетесь не на твердой принципиальной основе, это объединение очень зыбкое, шаткое, оно развалится.
Конечно.
Вот почему когда-то не объединялись с Союзом правых сил. По этой причине. У нас были принципиальные разногласия с ними, принципиальные, о том, как проводить реформы, как осуществлять экономическую политику, как социальную сферу рассматривать, как обузу или все-таки как двигатель социального прогресса. Да? Вот это принципиально разные подходы.
И... Хотя, казалось бы, на человеческом уровне ну должны были бы объединиться, да, скажем, Григорий Алексеевич и Борис Евгеньевич Немцов, да? Но, увы, этого не произошло.
Вот, тем не менее, этого не произошло. Но были вот эти важные факторы такие, к сожалению. Когда нам говорили, что реформы 90-х были идеальны, а мы знали, что твердо уверены в том, что эти реформы и привели к авторитарному режиму. И когда нам говорили, что давайте мы быстрее-быстрее объединимся, те люди, которые еще недавно, так сказать, голосовали, кричали Путина в президента, Кириенко в Думу, ну как вот это объединение? И еще говорили, что это тоже было правильно, это было прогрессивно. Вот. И сейчас с ними объединяться, да. Мы говорили, ну вы хотя бы признаете, что это была ошибка? Ну как-то не очень. И как вот это объединение, может быть, мы бы там прошли... Набрали бы 5%, но что бы мы там делали, мы быстро бы там это все развалилось в Государственной Думе.
Скажите мне такую вещь. Вы как политик, как общественный деятель, вы прежде всего известны своей защитой Москвы, экологии, московской, памятников старины. Вы противник всей этой безумной застройки точечной, которая процветала в Москве в прежние годы. Вот самое успешное, чего вам удалось добиться из вот этих вот ваших акций?
Точечной застройки, их очень много было. И многие из них я могу считать успешными. Такое из того, чтобы резко отразилось бы на архитектурном облике Москвы, пожалуй, вот были такие планы, были компания ЗАО «Киевская площадь» есть такая, она владеет вот этим универмагом европейский, и она хотела свою империю расширить на Украинский бульвар, построить там огромный какой-то гостинично-административный комплекс в виде гигантской буквы «П».
Ух ты! Вот. Я даже не знал, хотя живу там, что там такие были планы.
А я был на слушании, где показывали этот проект. И нам удалось сорвать его. Я считаю, что это вот, ну, по крайней мере, это точно бы отразилось на облике центра.
Ну,
это
хорошо.
Было, букву «П» бы видно было бы отовсюду бы.
Ну, хорошо, но это все уже, понимаете, вот в нынешней ситуации.
Да, и парки, я считаю, что, ну, во-первых, вот я спас Сиреневый сад, например. Был проект его полного уничтожения, застройки. Удалось это отбить.
Ну, кажется, и яблоневые вот эти вот сады
яблони
тоже вам удалось
частично
спасти.
Частично. На Кутузовском. Чуть-чуть их там порубили. Частично.
Хотя такая это была гордость Москвы.
Она сейчас, в принципе, остается.
Но,
еще,
она существует. Она существует.
Яблоневый сад. Ну, я спас, например, парк Садовники на юге Москвы полностью. Вот. Битцевский парк там частично. Ну, Лосиный остров.
Лосиный
в общем,
остров, конечно, да.
Я пытаюсь оберегать вот от застройки. Икеи там собирались строить со стороны области. Многие объекты я добился, чтобы оттуда убрали незаконные, которые его портят.
Ну, хорошо, но это все, вот, глядя вот даже из окна на то, что происходит в Москве, это все уже, что называется, дела давно минувших дней. Потому что нынешняя московская власть показала и доказала, что она ни с какими защитниками экологии все считаться не намерена.
Почему? Нет? Вот я, например, не допустил реконструкции Комсомольского проспекта. Я этим горжусь.
А это уже было в новые времена?
Ну как, при Лужкове не было реконструкции магистрали.
Ну, да.
Чисто собянинская история.
Угу. Вот, а с ним что должны были сделать?
Ну, что у нас такое реконструкция? Вот отполировать вместо деревьев там что-то, рулонный газон какой-нибудь высыпать. Ну, что такое у нас реконструкция? Вот это вот все. Плиткой все заложить. Ну, там потом все равно заложили, но это уже не в порядке реконструкции. Mm-hmm.
А как вам то, что творится в остальных местах Москвы
сегодня? Это наглядная иллюстрация тезиса о том, что денег нет. Угу. Ну, вы держитесь. Наглядная иллюстрация того, что деньги есть. А вот на что только их тратят. Вот когда в Москве я сейчас хожу, коммуналки, они так не называются официально. Коммуналки, люди живут в ветхих домах. Угу. Вот, например, в Бутырском районе я недавно был. Семья из 4 человек в комнате 15 квадратных метров живет. Но и на выселение денег нет. А выходишь на улицу, и там штабелями эти бордюры лежат и плитка. Ну как нет? Вот они под ногами валяются. И вот этот цинизм, доходящий до какого-то полного беспредела, конечно, меня поражает. Вот сейчас какая еще история обнаружилась. Обманутые очередники. Есть обманутые дольщики, вкладчики. Есть такая категория, обманутые очередники. Обманутые кем? Правительством Москвы. Вот, им обещали много раз квартиры. Их обманули. Новые квартиры никто не дал обещанные. А теперь выселяют из старых. Вчера мне позвонили. Вот в Южном Бутове выселили из квартиры человека по судебному решению. Это тот человек, которому Петр Павлович Бирюков, вице-мэр сейчас, тогда префект, обещал, что его переселят в квартиру. Этих людей пригласили из других регионов. Они учителя, врачи, которых тогда не хватало в Москве. Их пригласили, сказали, живите. Вот сейчас вам временный социальный найм. Потом будет постоянный в новых домах. Им все это обещали на уровне... Потом Собянин это обещал перед выборами. Мэра один раз обещал. И второй раз перед выборами Мосгордумы. Вот. И всех их кинули. Не интеллигентски выражаясь, полностью всех, а другое слово здесь не подходит.
Ну так они
вот, обманули, это слишком слабо.
И почему?
Потому что эти, да, куда-то там построили дома, построили, но не для них. Угу. Вот вы спрашиваете, какая история была яркая. Вот еще одну вспомнил в связи с этим. Улица Авиационная на северо-западе Москвы. Хрущевки. Людям построили рядом дом, сказали, вас переселят, дали даже им номера их будущих квартир, а потом сказали, извините, мы вас не переселим, а мы потом когда-нибудь и куда-нибудь в другое место. А дом этот хотели, ну, видимо, на продажу отдать. Угу. Но мне, я их говорю, ну, слушайте, у вас есть документ, что вы в этих квартирах? Да, приходите, пришли. Вот, я взял инструмент, вскрыл дверь. И они там заселились и объявили голодовку, что они тут голодовку, пока им не признают официально, что эти квартиры к ним принадлежат. Угу. Им принадлежат. К ним приезжал префект северо-западного округа господин Козлов с трясущимися руками, как мне описывали. Кричал, что меня посадят в тюрьму за самоуправство. Вот. И все. Но наоборот, его потом сняли с должности.
Угу. А вот.
Правда, у него еще много других было подвигов, которыми я тоже занимал. А они все теперь там живут.
А они все-таки там живут, да?
Живут, все вселились, да. То есть... Но вот тут, мне говорят, приезжайте нам, вскройте дверь этого человека. Но там было судебное решение. Я все-таки уважаю закон, какой он у нас не есть, если суд. Я лучше им сказал, давайте я найду адвоката. Угу. А вот недавно вскрыл дверь болгаркой. Другая была история.
Так.
Тоже в общежитии. Тоже такие же люди. Обманутые очередники. Давно обещали дом. Раньше работали на заводе, потом жили в общежитии и сейчас живут. Дом построили не для них, как естественно. И какой-то, значит, вот замначальника криминальной полиции к ним приехал 10 лет назад. Устроил там в душевой, а душевая одна на весь этаж, как же, как и туалет.
Угу.
И он эту душевую превратил в квартиру для себя. И замуровал дверью железной. И уехал, больше его никто не видел. И потом, видимо, он получил квартиру как житель общежития. Оформился и все. А у людей отобрал душевую. Но я приехал, взял болгарку, дверь впилил.
То есть вы уже,
потому что в данном случае это полный беспредел. Здесь нет пренебрежения к закону здесь. Да, я в этом смысле со стажем. Я на ясном проезде первый раз скрывал, когда милиция еще тогда, видимо, выселила женщину из комнаты в общежитии и заселилась сама. Вот это я вскрывал там с диким скандалом. Там еще присутствовала Анастасия Бабурова, которую потом убили.
Да,
вот
бедняжка,
была такая,
да,
история. Вот. То есть в данном случае здесь это просто восстановление справедливости. Здесь никакого нарушения закона нет. Потому что здесь нет ни судебного решения, ничего. Просто, ну, а беспредел, ну, как-то с ним надо бороться.
То есть вам близок такой имидж такого Робин Гуда современного, ну, защитника?
Нет, я не люблю этот имидж. Меня там еще иногда Бэтменом называют. И не люблю вот этого пафоса. Но если хочется помочь, людям хочется помочь. Всем не могу. Обращений очень много. Но всем нету ни сил физических. Конечно, депутату легче этим заниматься. Вот, с мандатом депутатским. Многие вопросы, конечно, легче решать.
Ну, замечательно, Сергей Сергеевич. Просто вот мы в финале нашего разговора вышли на такой ваш, такой, так сказать, не то что, так сказать, другой облик, другое лицо, но ваш такую истинную натуру, да? Истинную натуру.
Разоблачилась моя истинная натура.
Да, такую эмоциональную, очень непосредственную, очень искреннюю. И действительно, вам веришь то, что вы тот человек, который идет во власть. Если придет во власть, то будет это использовать не для набивание собственных карманов.
Мне это просто неинтересно, понимаете? Вот кому-то это, ну, интересно. Это цель его жизни. А у меня другая система приоритетов. И в основном у наших людей в Яблоке именно так.
Да, действительно.
Есть амбиция, есть честолюбие. Оно заключается в том, что вот что-то сделать хорошее, вот полезное для людей. Это тоже, в общем-то, в каком-то мере корыстная цель. Но все-таки ты будешь...
Конечно.
Себя чувствовать таким героем.
Ты, да, будешь чувствовать героем, ты там... будешь себя чувствовать реализовавшимся, да, человеком.
В этом смысле
реализовавшимся
политиком. А просто набивать деньгами карманы, ну, это как-то, ну, скучно просто. Ну, конечно, это неприлично и
я вас
мягковато, так
сказать.
Но еще и скучно вдобавок.
Я понял, что это скучно.
Вот есть же известная фраза: деньги любят тишину. Если ты этим занимаешься, тебе уже не до того, чтобы там как-то прославиться где-то перед...
Вы явно тишину не любите. Вы любите звук работающей болгарки. Финаль нашего разговора. Я хочу и вам, и Яблоку пожелать на выборах успеха и выразить надежду, что, наконец, все-таки по заслугам деятельность Яблока, ваша деятельность, деятельность ваших товарищей по партии будет, что называется, людьми увидена и оценена.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Всего доброго.
Всего. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был политик Сергей Митрохин. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
На наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».